Братья и сестры, для чего нас избрал Бог? Я имею намерение придерживаться темы сегодняшнего поста и молитвы. Эта мысль будет одна из основных в моей проповеди. И прежде чем прочитать место Писания, хочу немножко с вами порассуждать. Для чего нас избрал Бог? Ну вот то, что я живу на земле, то, что я верующий, Бог это знал наперед, и Бог это планировал, и Бог этого хотел. Но возникает вопрос, зачем, какую цель имел в виду Бог, чтобы я существовал? Какую цель имел в виду Бог, чтобы я сделался христианином? И что от меня хочет Бог? Я не хочу, друзья, опираться где-то на логику нашу, но в свете Священного Писания мы встречаем несколько текстов, которые говорят, что Бог, избирая нас, что-то имел в виду. Ну, например, в послании к Ефесянам написано, «Он избрал нас в нем прежде создания мира». То есть, мысль такая, что еще не существовало нашей планеты, еще не было звезд, и солнца, и луны. Но Бог уже нас с вами избрал. То есть Он знал мое и твое имя. Он знал, где мы будем жить, какая будет у нас семья. Он знал, что мы будем верующими, что мы положительно отреагируем на Слово Божие, когда-то мы услышим. И что в конечном итоге Бог от нас хотел? Вот по тому тексту написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Он нас для этого избрал. Или, например, написано, что Бог нас избрал во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Друзья, и еще некоторые мысли и тексты мы могли бы сейчас вспоминать, но я хочу обратить внимание на одну мысль. Я ее прочитаю в книге пророка Исаии, для чего нас избрал Бог. Хотя не это есть главная мысль в моей проповеди, а так просто предварительное рассуждение. Друзья, Исаия, 43 глава. Два текста. А вы внимательно слушайте, потому что когда мы имеем уже вопрос, тогда легче слушать и легче на него ответить. Для чего нас Бог избрал? 21 стих. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. И 7 стих. Каждого, кто называется... Все нормально, хорошо. Разве плохо слышно? Друзья, и еще один стих. Он подтверждает эту же мысль. Чуть выше прочитаю. 6 стих. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Друзья, здесь речь идет о народе Божьем и о нас с вами тоже. Бог говорит, что я соберу своих от концов земли, каждого, кто называется моим именем. Друзья, мы с вами носим его имя. И Бог говорит, кого я образовал, вернее, сотворил для славы моей, образовал и устроил. Зачем Бог меня сотворил? Для славы моей, Бог говорит, и образовал, и устроил. То есть то, что у меня есть дом, то, что я имею здоровье, то, что у меня есть жена и дети, то, что я имею, скажем, материальный достаток или что-либо еще. То есть, друзья, каждый из нас может что-то о себе сказать. Зачем это Бог для меня сделал? Он говорит, для славы моей. То есть Бог от меня ожидает, чтобы я его прославил. Возникает только вопрос, как? Если я понимаю, что назначение и цель моей жизни – вот, например, Иисус Христос, когда его жизнь подходила к концу, он молился, он говорит, «Отче, я прославил тебя на земле совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я думаю, что по отношению к каждому верующему у Бога есть свой план. У Бога есть своя задача. И наша задача, чтобы что Бог от меня хочет, чтобы мы выполнили. Ну вот, например, притча о талантах. Призвал рабов, одному дал 5 талантов, другому 3, другому 2, кому-то 1 талант. Каждому по силам. Как вы думаете, друзья, есть ли человек верующий, которому Господь не планировал никаких талантов дать? Но, видя его неспособность, Бог решил, ему даже 1 талант, и то жалко давать. Не стоит ему давать ни одного таланта. Бывают такие верующие или не бывают? Я думаю, не бывает. Я готов соглашаться, что кому-то он даст 1 талант, а кому-то, скажем, 15. Написано «каждому по силам». Кто-то из нас слабенький, кто-то чуть посильнее, но в соответствии с силами Отец Небесный что-то дает. И выполнить задачу я должен вместо 1 таланта принести 2. Он не потребует, чтобы я 17 принес вместо 1. Принеси 2. Вот сколько ты мог сделать? Он же знает наши силы. Друзья, этим самым мы сможем его прославить. Теперь я перейду, друзья, к основному тексту, который хочу прочитать, о котором буду рассуждать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. То есть, как прославить Небесного Отца? Написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Я, братья и сестры, никак не разделяю такую точку зрения, как вот иногда мы считаем, ну, хоть бы без плодов, но лишь бы в дверь зайти. Вот мы все боимся ада, все боимся оказаться неспасенными. И поэтому мы думаем, ну, там уже не до венцов, хоть бы оказаться в числе спасенных, и все. Вот так некоторые люди думают. Иногда мы думаем, ну, немножко плода, как вот в одной песне мы поем, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести, или неужели без плодов? И вы знаете, друзья, вот так вот год за годом поем, хоть одну хотел бы душу. И все время хотел, и хотел, и хотел. А вот так взять и спросить, ну, ты уже одну душу привел или нет? И большинство из нас скажут, что нет, я пока еще не привел, но я хоть одну хотел бы душу привести. И вот так вот, знаете, мы свои желания иногда выражаем вот в наших песнях. Я сразу скажу, мне эта песня не очень нравится насчет одной души. Потому что написано «прославится Отец, если вы принесете много плода». Я думаю, у нас расчет должен быть, или простите, не расчет, а желание и стремление, чтобы прославился Отец. Отец прославится, если мы принесем много плода. Братья и сестры, как принести много плода? Это, ну, не так просто, наверное. Но что мне сделать, чтобы принести много плода? Я на некоторые места из Священного Писания хочу обратить внимание наше. Я сразу скажу, друзья, вам легче будет видеть, когда я проповедь закончу. Я на 4 вещи из Библии хочу обратить наше внимание, что нужно сделать, чтобы принести много плода. Первое. Написано вот как. В этой же главе. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Братья и сестры, что нужно, чтобы принести много плода? Нужно очищение. Удивительная вещь, мы обычно привыкаем понимать так, что очищать надо того человека, который не приносит плода. А здесь написано, что он очищает какую ветку? Ту ветку, которая плода не приносит, он отсекает. Он ее отсекает. Не очищает, а отсекает. А ту ветку, которая приносит плода немножко, он очищает. чтобы принесла плода больше. Друзья, в бытовом смысле удивительная вещь, что если очищать, то принесет плода больше. Я когда был маленький, у моего отца был большой виноградник. И мы еще, будучи маленькими детьми, с моим братом, и уже отец нам поручал в винограднике работать. Мы его зимой закапывали, весной откапывали. Это была очень трудоемкая работа. А мы еще были малыши совсем. Отец у нас инвалид войны, он сам лопатой слабо работал. И поэтому мы работали. Он давал нам по рублю вот, за успешно совершенную работу. И мы очень сильно радовались. А весной и летом он нас заставлял делать обрезку. И вы знаете, вот он нас научил вот так вот ветку, вот эту ветку надо отрезать, эту. Эти ветки назывались пасынки. И я отцу говорю: папа, ну зачем же, если мы обрежем, тогда винограда будет мало. А даже некоторые ветки, на них уже маленькие вот эти кисточки, я смотрю, вот уже зацепились. И я говорю: папа, ну я обрежу, а винограда не будет. Он говорит: обрезай, больше будет. Ну как же больше будет? Я сейчас ветки пообрезаю, а винограда больше. Не будет больше. Обрезай, больше будет. Обрезай больше. И мы обрезали. Братья и сестры, этот принцип, оказывается, он отражен и в Библии. И не только в бытовом смысле, но и в духовном тоже. Что если я приношу мало плода, то я нуждаюсь в очищении. А если я совсем не приношу плод? Написано, он отсекает. Я одну мысль смею высказать в предположении. Иногда в наших церквях мы отлучаем человека. Отлучаем за какой-нибудь грех. Обычно за большой. Мы видим только то, что человек совершил. А почему он это совершил? Никогда в моей жизни не было случая, чтобы человека отлучили за то, что он не приносит плод. Никогда. Отлучали много раз за какие-то большие грехи. Почему он эти грехи сделал? Я смею предположить, друзья, возможно, он из года в год не приносил плод. А потом случилось так, что он совершил грех, и его отсекли. Наверное, отец виноградарь раньше уже отсек, чем его отсекли в церкви. Библия говорит о том, что Бог может сохранить от падения. Есть такая фраза: «Могущему же соблюсти вас от падения». Бог своих может сохранить от грехов и от падений, а может не сохранить. Я, друзья, библейский пример приведу. В книге пророка Исаия, в 5 главе, там есть одна притча о винограднике. Эта притча начинается так, или точнее не притча, а песнь о винограднике. Написано: «У моего возлюбленного был виноградник на вершине уточненной горы. И что я ему сделал? Построил ограду, очистил его от камней, выкопал точило, построил башню, ну, видимо, чтобы поливать виноград, насадил там хорошие лозы и ожидал плоды хорошие. А он вместо хороших плодов принес дикие ягоды. И там стоит вопрос: рассудите меня, жители Иерусалима, с моим виноградником, что я еще не сделал ему?» И потом: «Вот что я теперь с ним сделаю». Братья и сестры, вы помните, что теперь он с ним сделает? Что он с ним сделает? Написано: «Разрушу у него ограду». Не написано, что я попалю его огнем, я его повыдергаю и все. Написано: я разрушу у него ограду. И он будет опустошаем и попираем. И вот придет в запустение. Я думаю, друзья, вот иногда Бог разрушает у христианина ограду. И смотрим, грешить начал и отпал совсем. Я нахожу, что мы должны бояться бесплодной жизни. Должны бояться, друзья. Это страшно. Хотя, как правило, мы не боимся. Иногда вот так на фоне этого рассуждая, получается какой-то абсурд. Мы боимся греха, но мы не боимся бесплодной жизни. Но если жизнь будет бесплодная, то грех тебя найдет. Ты все равно будешь отсечен. Братья и сестры, написано так. Он очищает, чтобы больше принесла плода. Один библейский пример. Неемия. Неемия – это великий человек. В Библии он очень известный. Все верующие знают, кто такой Неемия. Неемия руководил стройкой Иерусалима. Простите, стройкой стены вокруг Иерусалима. Это была грандиознейшая работа. Братья и сестры, а кто Неемия был по специальности? Он был виночерпий. Вот удивительно, если ставить человека на строительную работу, то еще руководить стройкой, но, вероятно, он должен быть специалист в этом деле. Неемия был виночерпий. Разве он справится с этой задачей? Друзья, справился и еще как справился. Написано, стена Иерусалима была отстроена в 52 дня. А трудности были грандиозные. Во-первых, строительная бригада была неподходящая. Вы можете открыть книгу Неемия и посмотреть, кто там строил. Там строили священники, вот с дочерями своими, и всякие люди великие и невеликие, знатные и незнатные. Но строили, друзья, я бы сказал, простите за нескромную фразу, в плане строительства строили кто попало. Неужели они построят? Окружающие люди возмущались и говорили, лисица придет, хвостом зацепит за стенку, и эта стенка разрушится. Что делают эти жалкие иудеи? Вот так рассуждали люди окружающие. А эти жалкие иудеи строили, и неприятель на них нападал с оружием. Им приходилось держать меч и копье в одной руке, а в другой руке мастерок, и продолжалась стройка. А руководить этой стройкой, это вообще я не представляю, насколько было сложно. И Неемия справился. Неемия справился. Даже богослов, вот я читал один богословский трактат, выражает мысль, что Неемия это был феноменальный человек, как руководитель, и как строитель, и как военачальник. А он был виночерпий у царя. Почему у него так хорошо получилось, братья и сестры? А я предысторию расскажу. Когда Неемия узнал от переселенцев, что стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем, что он сделал? Написано, он разодрал на себе одежду, сел в пепел, заплакал, и плакал несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и такие слова говорил. Он говорил, «Отче, согрешили мы пред Тобою, я и дом отца моего, мы согрешили, и поэтому стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем». И он плакал и исповедовался в грехах своих отцов. Хотя я думаю, друзья, вины Неемии самого, может быть, большой и не было в том, что стена была разрушена, но он вину отцов как будто на себя берет. Он не исключает себя в этом исповедании. Он говорит, согрешил я и дом моего отца. Господи, прости нам, прости нам. Друзья, и Бог начал работать. Когда Неемия раскаялся и исповедался, Бог начал работать. В определенный день Неемия зачерпнул вино и подает царю. А царь смотрит на Неемию и говорит, «Неемия, что же у тебя лицо печальное?» Неемия испугался. Я не знаю, почему он испугался, друзья, но вероятно, что царю могло не понравиться, что у него лицо печальное, и он мог вообще его уничтожить, да и все. Мы знаем, как это получилось с Хлебодаром. То есть царь, он не был очень милосердным человеком. Вот. И Неемия испугался. А царь не унимается, говорит, нет, расскажи, почему у тебя печальное лицо? И Неемии пришлось рассказывать. Он рассказал, что город моих отцов в запустении, стена его разрушена, ворота сожжены огнем. Царь спрашивает, ну что бы ты хотел, а вот что бы ты меня отпустил? Ну хорошо, пойди, когда вернешься? Тогда вернусь, ну хорошо, пойти, что тебе дать для этого? Друзья, вот так вот Бог начал работать. И Бог благодатью наделил Неемию настолько сильно, что эта работа совершена была в короткий срок – И совершена была успешно. И Бог Неемию очень сильно благословил. Хочешь ли ты принести много плода? Начни с исповедания. Проверь хорошенько свою жизнь. Покайся пред Богом Небесным. Исповедай свои грехи. Может быть, и плода много не получается, потому что нужно очиститься. Друзья, мы сейчас слышали за Иакова, когда Бог Иакову сказал: «Пойди в Вифиль и устрой там жертвенник мне, Богу, который явился тебе, когда ты бежал от лица твоего брата». Друзья, мне нравится, что Иаков очень правильно сориентировался. Мы сейчас пойдем служить Богу, собрал он весь свой дом и сказал: «Омойтесь, очиститесь, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и перемените ваши одежды. Мы пойдем служить Богу». Братья и сестры, разве можно служить Богу без очищения? Служат многие. Получается? Вроде и получается. А плоды будут? Один брат рассказывает. Говорит, собрался я на собрание утром, в воскресенье. А вот семья большая, и как в больших семьях бывает, и у меня так, и все, у кого много детей, знают. Когда утром начинаешь собираться, такая беготня в доме поднимается, и гладиться надо, и чиститься, и расчесываться, и все. И я начинаю говорить: да что ж вы вчера не погладили, это надо же было вчера, ну и все такое. А гладят, как правило, утром, и тут и на часы надо смотреть, и бежать, и всех надо собрать вовремя. И вы знаете, вот брат говорит, утром кинулись собираться, а жена тут гладится, дети все бегают, а в собрании уже вот-вот скоро будет начинаться. Я, говорит, разнервничался, раскричался, нашумел на всех, хлопнул дверью и ушел на собрание. А жена ж, пока она собралась, следом бежит с детьми, а он говорит: а я уже ушел. Пришел в церковь. Ну, пресвитер говорит: ну, брат, вторым скажешь. Я сижу, ничего не сказал, сижу и думаю, что ж теперь делать? Я на жену накричал, вот, обидел ее. А теперь надо проповедовать. Разве можно? Разве можно? И сижу, переживаю, не знаю, что делать. А если я не буду говорить, нас всего три брата. Пресвитер, я и еще один брат. Всем надо говорить, хоть как хочешь. Приходит жена, опоздала минут на 5 или на 7, опоздала, села, сидит. Ну, я помолился, пишу ей записку. В записке пишу: прости меня, я виноват, что я тебя обидел. Мне надо было помочь тебе, а я на тебя накричал. Ты меня, пожалуйста, прости. Если ты меня прощаешь, то кивни головой мне вот так же, а ты меня прощаешь. Если не прощаешь, то кивни. Ну, и там как-то он уже написал и пустил записку по рядам. Пошла записка. А я смотрю на жену и переживаю. Она получает записку, развернула. Вот, смотрю, читает, улыбается. А я же смотрю, что ж она мне скажет. Она поднимает голову и кивает. Я ей тоже киваю. Слава Богу. Хоть так, друзья, хоть так и то хорошо. Иаков, друзья, он правильное решение принял. Омойтесь и очиститесь. И бросьте богов чужих. Мы будем Богу служить. Братья и сестры, если мы желаем, чтобы принести много плода, то мы нуждаемся в очищении. Мы нуждаемся в очищении. Если я и не вижу за собой что-нибудь, я должен сказать: Господи, я за собой не вижу чего-то, но Ты видишь. Ты знаешь, Ты открывай мне мою внутренность и мои помышления, чтобы я был чист совсем, и чтобы я мог плода для Тебя приносить много. И Господь откроет. Очень хорошо, друзья, если мы проникаем глубоко в наше сердце, даже в область нашего мышления, чтобы и там даже не было никакой грязи. Один раз я в детском лагере беседовал с детьми, с подростками. И вот одна девушка плачет после отбоя исповедоваться пришла, плачет. Я ее успокаиваю, думаю, наверное, она нагрешила много. Она: дядя Коля, я такая грешная. Ну, помолились. Я говорю, ну рассказывай. Я сам разволновался, думаю, сейчас как расскажешь что-нибудь страшное. Вот. Она потом говорит, у меня плохие мысли бывают. Знаете, у меня груз сердца. У меня, говорит, плохие мысли бывают. Вы знаете, друзья, так я расположился очень сильно к ней, что вот у нее плохие мысли бывают, и она так сильно сокрушается, как будто она человека убила или еще что-то сделала. А у нее мысли плохие. Вот дал бы нам Господь, друзья, чтобы мы много очищались и тщательно очищались. Принесешь много плода. Больше, по крайней мере, чем приносила или приносил до сих пор. Что нужно еще, чтобы принести больше плода? В книге апостола Иакова написано так, что земледелец для получения плода терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Для того, чтобы принести много плода, нужны дожди, ранний и поздний. Братья и сестры, что такое дожди? Что такое дожди? Немножко может быть трудный вопрос. Первая мысль – дожди – это Божье благословение, потому что мы поем, вот с неба потоки польются опять. Вот. Друзья, я немножко чуть о другом. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, «Я насадил, а Аполлос что делал? Поливал». Братья и сестры, я насадил, Аполлос поливал. Как поливал Аполлос? Как вы думаете, как поливал Аполлос? Я представляю, что проповедовал, поливал. Библию читал, поливал. Друзья, в Библии Слово Божие сопряжено с водой. Я понимаю, что поливать, это значит, вернее, дожди, чтобы меня орошали, это значит, я должен читать Библию. Должен читать Библию каждый день, чтобы в моей жизни не было засухи. Это значит, я должен ходить в собрание. И когда проповедники здесь говорят, это значит, они поливают. Поливают. Чтобы принести много плода, друзья, нам нужна вода. То есть мы нуждаемся в Слове Божьем. Очень хорошо, друзья, Бог такое чудо сделал, что у каждого из нас есть Библия. И мы в любое время можем открыть и насыщаться живительной влагой Слова Божия. Раньше такого не было. Уже в мою бытность, когда я был служителем, я помню, у нас в Краснодарском крае получили мы 14 штук Библии. Собрались служители и решали, кому Библии раздать. 14 штук. Это был страшно трудный вопрос, как распределить 14 штук Библии между 60 церквями. Это был страшно трудный вопрос. Друзья, Бог так благословил наше братство, вот по отчетам за прошедший год, только в издательстве «Христианин» отпечатано 140 тонн духовной литературы. 140 тонн. Это только в нашем издательстве. Если по прошлому году, вернее, по 99-му, то у нас было 90 тонн. По 98-му году было 60 тонн. Вот представьте, какими темпами увеличатся наши тиражи. 60, 90, 140 тонн. Братья и сестры, это еще мы не говорим о том, сколько литературы было отпечатано в обычных издательствах, а сколько литератур мы получили из-за рубежа. И это все мы раздаем бесплатно людям. Только читай. Сегодня, друзья, мы имеем обильное Божье благословение. Дожди, потоки Господь готов изливать сегодня на церковь. Сердце твое только должно быть расширено, чтобы эти потоки принимать. Братья и сестры, Божье благословение. Я понимаю, что дождь – это и Божье благословение. Без Божьего благословения вряд ли ты сможешь принести много плода. В книге «Бытие» описывается такая история, когда Исаак поселился в Гераре, написано, и посеял он в тот год ячмень, и урожай взял во сто крат. Во 100 крат. С одного зернышка получилось 100 зернышков. Если он посадил один мешок, значит 100 мешков. Если он 100 мешков посеял, значит это получается 10 тысяч мешков. Урожай. И написано, почему такой был большой урожай. Ибо так благословил его Господь. Друзья, Господь благословляет нас в ответ на наше отношение к Библии. В первом псалме написано, что человек, который читает Библию регулярно и ночью и днем размышляет о Слове Божьем, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Так об этом говорит Слово Божие. Или в книге Иисуса Навина написано, «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно, если наше отношение к Библии будет правильным». Друзья, что еще нужно, чтобы принести много плода? Согласно притче о бесплодной смоковнице, друзья, что нужно, чтобы принести плоды? Нужен навоз. Садовник хозяину этого виноградника говорит, оставь ее еще на год, я ее окопаю и обложу навозом. То есть удобрение. Ну а по тексту навоз. Друзья, я немножечко хочу и здесь применить вот объяснение этой аллегории. Что значит обложу навозом? Я понимаю, что это речь идет о скорбях. Это мои личные мнения. Я не имею специального откровения, друзья. Но мои личные мнения. Это речь идет о скорбях. Почему? Потому что навоз – это явление неприятное. Вот если так уже буквально с этим соприкоснуться, да? Но в деле плодоносности это явление очень полезное. Очень полезное. И поэтому здесь мы читаем «Я окопаю и обложу навозом». Друзья, для того, чтобы принести много плода, нужны скорби. Нужны скорби. Я приведу некоторые библейские примеры. Пророк Даниил. Человек, очень известная и яркая личность в Библии. Друзья, это тот человек, кому Бог дал большое благословение, Он ему дал большую мудрость. Даниил мог разгадывать сны. Даниил имел большую мудрость в том смысле, что имел откровение от Бога. Даниил – один из авторов Библии. Я думаю, друзья, что самое почетное служение, которое исполняли люди когда-нибудь на нашей планете, это те люди, которые писали Библию. Пророку Даниилу Бог доверил написать одну из библейских книг. Это доверие очень большое. Друзья, плодоносность жизни пророка Даниила была очень большой. Вы знаете, что вавилонские цари издавали указ, в котором говорилось, что нет другого Бога, кроме Бога Даниила, или Бога Сидраха, Месаха, Эвдинага. И издавали указ, что только этому Богу нужно поклоняться. Но прежде чем Бог так благословил пророка Даниила, Даниилу пришлось много пострадать. Мы знаем, что он был брошен в львиный ров. Это испытание было страшно тяжелое. И его бросили в львиный ров, и он эти испытания выдержал. Выдержал. И Бог его благословил. Возьмите, друзья, Сидраха, Месаха и Авдинага, которые были брошены в печь, раскаленную огнем. И я еще один пример приведу. Это пример пророк Иона. Написано, «Ниневитяне покаялись от проповеди Иониной». В Ниневе было очень много жителей. Только младенцев, которые не отличали правую руку от левой, там было 120 тысяч человек. Иона 40 дней ходил по улицам Ниневии и проповедовал. Царь Ниневии покаялся, и все жители Ниневии покаялись, и плакали, и постились, и молились, и просили у Бога милости. Братья и сестры, успех проповеди Ионы в чем крылся? Я понимаю, потому что Ионе, прежде чем он начал проповедовать, пришлось пострадать. Трое суток в желудке кита – Это испытание страшное, друзья. Это испытание страшное. Ни один из наших братьев в таких тесных узах не находился. Мне кажется, что в самом тяжелом карцере было легче, чем в желудке у кита. И воздух, и теснота страшная. И еще, друзья, в этом желудке Иона от того, что пострадал, он и очистился, и исповедался. И Бог повелел киту, и кит выбросил Иону. И Иона пошел по улицам Ниневии, и 40 дней ходил и проповедовал, и ниневитяне покаялись. Братья и сестры, в Сибири есть одна небольшая деревня. В этой деревне почти все жители верующие. Почти все жители. Там несколько церквей, очень большие церкви. Церковь нашего братства там есть. Почти все жители верующие. Когда братья начали спрашивать, в чем секрет, почему в вашей деревне так мало неверующих? В чем секрет такого большого благословения? Им открыли этот секрет, что в годы войны в этом селе живьем закопали пресвитера. И он умер страшной мученической смертью. И Бог настолько благословил, что почти вся деревня верующая. Друзья, Христос выразил один вечный принцип. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Друзья, сегодня в нашем братстве очень много домов молитвы, больших. И во многих больших домах молитвы очень много верующих, что даже не помещаются. И только в прошедшем году у нас около 4000 человек в нашем братстве приняли водное крещение. Около 4000 человек. В предыдущие годы были цифры и 5000 человек, и 4000 человек. В чем секрет этого благословения? Я думаю, друзья, потому что наше братство перенесло очень большие страдания. Очень большие страдания. И результат этих страданий – это и дома молитвы, и большое количество детей, большое количество молодежи, и многочисленные церкви. Друзья, я думаю, что и в вашем городе верующих в прошлые годы не было очень много. А сейчас построили такой огромный дом молитвы. Я думал, то тут, наверное, собирается немножко верующих. А вчера только на родительское собрание собрался почти полный дом. Я удивился. Никогда на родительские собрания такое большое количество верующих не собиралось. Друзья, это секрет, потому что в прошлые годы нам приходилось переносить страдания. И Бог благословил, и благословляет до сих пор, и верующих становится все больше, больше и больше. Дорогой друг, если ты сегодня страдаешь, то не огорчайся очень сильно, но молись, чтобы эти страдания пошли на пользу, чтобы ты мог принести много плода, много плода. И чтобы через твою жизнь прославился Небесный Отец. Братья и сестры, и последнее. Я прочитаю книгу «Песни песней». Немножко трудный текст, но если мы его внимательно выслушаем, то все станет понятно. 4 глава. 16 стих. «Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Я еще раз перескажу. «Поднимись, ветер, с севера, принесись с юга, и повей на сад чей, братья и сестры, написано, и повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Так все-таки чей сад, мой или его, братья и сестры? Об одном и том же саде идет речь. «Повей на сад мой, пусть возлюбленный придет в сад свой». Это об одном и том же саде идет речь или нет? Я думаю об одном и том же. Так чей все-таки сад? Друзья, это сад мой, который я отдала ему. Мне очень нравится фраза в 17 главе Евангелия от Иоанна. «И все мое твое, и все мое твое». Братья и сестры, если бы мы научились так жить, если я являюсь собственностью Бога, если я являюсь инструментом в Его руках, и Он меня будет использовать по своему усмотрению, это есть условие плодоносной жизни, плодоносной жизни. Такую историю я однажды читал. В одном месте продавалась скрипка. Это было на аукционе. Продавали скрипку. И вот хозяин аукциона объявляет, что вот такая-то, такая-то скрипка, показывает всем. Говорит, это старинная скрипка известного скрипичного мастера Страдивари. А народ смотрит на эту скрипку, и никто не хочет ее покупать. Никто не верит, что эта скрипка Страдивари. Тем более, что она старенькая и такая уже не имеет вид хороший. И никто ее не хочет покупать. Но этот хозяин или там кто он, руководитель, он изощрялся, хвалил-хвалил скрипку. Ну, один человек говорит, я даю 5 фунтов стерлингов. Англичане это были, 5 фунтов я даю. Этот обижается, да что вы, 5 фунтов, это же такая скрипка. Ну кто-то сказал, 10 даю, больше никто не дает, больше никто не дает. И вдруг поднимается один старый человек, подходит вперед, взял скрипку, внимательно посмотрел, достал носовой платочек, протер ее хорошо, взял смычок, настроил его там канифоли, струнки подтянул всякие. Вот, взял и заиграл, и заиграл. И полилась чудесная музыка. Настолько красиво играл этот старый человек, настолько красиво, что зал смотрел на него и слушал как завороженный. Кто-то улыбался, у кого-то на глазах появились слезы. Несколько минут лилась замечательная музыка. Потом этот старый человек перестал играть, в зале воцарилась тишина, и вдруг кто-то закричал, «Я даю 50!» Кто-то закричал, «80!» Кричат, «100 даю!» и больше. А этот старый человек улыбнулся, больше всех заплатил, скрипочку взял под мышку и ушел. Друзья, это не выдуманная история, это история из жизни известного скрипичного мастера Паганини. Это был он, играя на этой скрипке. Друзья, в этой истории я хотел бы взять один урок для нас, что так и христианин, если он находится в руках мастера, то он может излучать замечательные звуки. Люди будут улыбаться и плакать, и люди будут каяться, и мы можем принести много плода. Но можно быть по своим природным данным неплохим человеком и быть замечательным оратором и очень хорошо развитым и образованным человеком. Но если не в руках мастера, то никогда мы не сможем принести даже немножечко плода для нашего Господа. Даже немножко. Братья и сестры, я хочу перечислить вот эти условия плодоносной жизни. Первое – это очищение. Второе – это дожди. Третье – скорби. Четвертое – посвящение. Друзья, если эти 4 условия исполнятся в нашей жизни, тогда через нашу жизнь прославится Господь. В книге «Песни песней» есть такая фраза. Я, пожалуй, прочитаю эту фразу. Это уже итоговая моя мысль. Седьмая глава, последний стих, 14. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Какие плоды, братья и сестры? Написано «превосходные плоды». И написано «всякие плоды, новые и старые, и превосходные». И, наверное, много этих всяких плодов, братья и сестры. Это потому, что она говорит, «Я сберегла для тебя мой возлюбленный». потому что она его любит. Когда воскресший Иисус у костра был с учениками, он Симону Петру говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Друзья, пусть Господь и нам сегодня даст такую способность проверить себя, любим ли мы Его. Если да, тогда себя отдать Ему не жалко будет. Никакая невеста, она не будет сожалеть в том, чтобы являться собственностью своего жениха, если она его любит. Я, друзья, маленький примерчик приведу. 2 года назад решил жениться мой брат. Он долго не женился, ему уже было 27 лет, и все желали, чтобы он женился, и наконец он решился. И вот он мне говорит: «Слушай, поедем сватать невесту». «Ну почему не поехать? Поедем». Мама болела, она лежачая была больная, она не могла ехать. Папа тоже больной, хотя папа поехал, но там одним из главных сватов я оказался. И вот он говорит: «Поедем засватать невесту». «Ну поедем». «Ну а что, говорит, для этого надо?» «Ну я говорю, торт можно испечь, неплохо будет». «Ну а кто испечет?» «Ну жена испечет, моя жена торт испекла». Вот сели мы на машину, едем. Он по дороге спрашивает: «Слушай, а может и цветы купить надо? С цветами появиться в доме невесты?» «Да я говорю, хуже не будет, можно и цветы». Ну заехали на рынок, дело вечером было, зимой. Заехали на рынок. И вот мы выходим с машины, идем, цветы продают. Всякие, красивые. Я подхожу: «Ну смотри, как красиво». «Почем цветы?» «Постолько». «Ну дорого, конечно». «Бог к Богу».